«Начало или конец света». Эта лекция составлена на основе различных научных разработок, как ученых Востока, так и Запада, российских, европейских, американских. Одним словом, что они говорят о так называемом «конце света». Может быть, это не конец, может быть, это начало. Для кого-то это конец, для кого-то это начало. Сейчас уже нет сил остановить многотысячелетнюю карму. Шар событий катится вниз и в своем падении по закону физики ускоряет свой бег. Кто читал Библию, читал Евангелие, то там говорится о втором пришествии Христа. Все народы по-своему ждут этого пришествия. Но, как сказано, намеки о втором пришествии разные даются в разных вероучениях, в разных научно-философских направлениях. Но в то же время из той же Библии известно, что великий приход будет мгновенным, как молния, видимая с востока до запада. Как это понимать? Вы, наверное, народ опытный, знаете, что Библию, Бхагавадгиту и прочие священные книги нельзя понимать буквально, потому что всякий буквоед на этом себе, как говорится, шею сломает. Поэтому все священные книги символичны и порой очень глубоко. Человечество, которое жить будет, как сказал апостол Павел, на новой земле под новым небом, долго не забудет вот этот эволюционный переход, во время которого мы с вами живем. Почему? Потому что он особый в истории нашей планеты. За 4,5 миллиарда лет. Чрезвычайный, самый тревожный, самый напряженный и очень суровый. Людям 20-21 века выпала кармическая неизбежность – жить и испытать свой дух на стыке больших космических циклов. Вот эту особенность времени в 20 веке часто называли апокалиптической особенностью времени. Но даже на краю бездны, бездна самоуничтожения, люди продолжают жить, как жили, не меняют ни одной своей привычки в массе своей, не отказываются ни от одной страсти, а это все от поколения к поколению приблизило их к этому краю. То есть, как говорят мыслители, краю этой бездны, бездны самоуничтожения. В 20 веке по вопросу конца света было написано целое море всяких материалов. В большинстве случаев они похожи друг на друга. Земляне сейчас переживают пятую по счету планетарную грозу. Кроме небывалого потрясения, земляне за один миг этого переживания положат в сокровищницу свое сознание куда больше совершенно новых и совсем необычных впечатлений, чем люди, уходящие пятый раз, смогли накопить за все свои многие лунные жизни. Глаза землян пока еще не ослепила молния от востока до запада. Мы еще пока не все пролетели через тот таинственный туннель, темный туннель, в конце которого встречал бы нас живой свет, источающий любовь и способный мгновенно изменить наше сознание. Как же может случиться так, чтобы сознание миллионов вмиг бы изменилось, как утверждает древнее учение, и сознание стало бы таким же прозрачным и чистым, как хрусталь? Наверное, для этого массе земных людей придется пережить клиническую смерть. Чтобы это понять, надо прочесть, например, те строки из книги американского ученого Раймонда Моуди «Жизнь после смерти». И вот там описывается, что люди, пережившие клиническую смерть и сохранившие свои переживания, утверждают, что они совершенно изменили свое представление о жизни и о смерти. Они четко убедились в том, что никакой смерти нет, и что в жизни надо вести себя совсем по-другому, жить совсем не так. Прежде всего, быть сострадательней и любвеобильней. В этом плане чрезвычайно интересно размышление президента Международной ассоциации по изучению предсмертного состояния профессора психологии Американского университета штата Коннектикут Кеннета Ринга. В своей книге «Жизнь на пороге смерти» он высказывает мысли, которые вполне согласуются с сокровенным древнейшим учением Востока. По данным статистического института американского Джорджа Гэллопа, только в 70-х годах 20 века около 8 миллионов взрослых американцев пережили предсмертное состояние. Невозможно с уверенностью сказать, сколько же людей во всем мире обладает подобным опытом, но есть все основания считать, что миллионы и миллионы людей за пределами Соединенных Штатов также испытали необычное предсмертное состояние. Во всяком случае, современное развитие техники реанимации и распространение ее по всему земному шару позволяет предположить, что еще многие-многие миллионы людей испытают это предсмертное состояние. То есть они посетят тонкий мир планеты и вернутся обратно. При этом они практически рассказывают все время одно и то же, все. Разумеется, дело не в том, что миллионы людей испытают потрясающее предсмертное состояние, а в том, как этот опыт перехода в тонкий мир и обратно изменит их отношение к жизни. Уже детально рассмотрено то, какой след оставляет такое предсмертное состояние в жизни сознания земных людей и какие ценности начинает определять их поведение после такого переживания. Для того, чтобы оценить планетарный эффект подобных перемен, представим, что эти же изменения происходят в жизни многих десятков миллионов людей по всему миру, происходят независимо от расы, религии, национальности, культуры, социального положения и так далее. С этой точки зрения можно оценить подлинное значение феномена предсмертного состояния. А что если люди, пережившие его вместе с другими, испытавшими схожее пробуждение сознания, вместе как бы олицетворяют собой эволюционный скачок к более высокому уровню сознания во имя человечества в целом? А что если люди, пережившие предсмертное состояние и вследствие этого обратившиеся к добру, к состраданию, как раз и являются собой прообраз нового, более продвинутого вида человеческого рода? На горизонте величественной смены времен уже вспыхивают зарницы приближающейся грозы. Но грозное ослепительное мгновение перехода пока еще не наступило. Сердца земных людей напрягаются тайной, которую они хотят приблизить. Но при этом люди не имеют ни малейшего представления о том, что это такое. Но зато у жителей Земли есть слово великих учителей нашей Солнечной системы. И в этих словах есть надежда. В свете сокровенного учения «Живая этика» или «Огненная йога» надо попытаться понять, почему наступают концы циклов, космических циклов, и в чем их смысл. Человечество и Земля неразрывно связаны с иерархией космического разума нашей Солнечной системы и нашей галактики. Земному человечеству пришла пора приблизиться к мировой космической тайне, к тайне единого аватара, проявляющегося на планете в начале и в конце каждого эволюционного цикла. Об этом было давно предсказано великими пророками. А что ж такое пророчество? Бывает ли пророчество неисполненное? Бывает. Что такое космические сроки, их непреложность и возможность их ускорения, замедления, есть ли такая возможность? Каковы последствия ядерных взрывов и их связь с эпидемией астрального одержания в наше время? Кстати, есть сведения, совершенно отличные от утверждений науки 20 века, сведения о влиянии солнечных пятен на вулканическую деятельность и на психическое состояние людей. Из намеков, данных космическими учителями нашей Солнечной системы, можно попытаться нарисовать в своем воображении, пусть очень слабые, но все же контуры взаимодействия с разумными силами и иерархией света. Науке уже известны удивительные сведения о таинственной планете, мчащейся к нашей Земле, которая будет крепко связана с ней и с нашим человечеством. Предсказано было, что она чудодейственным образом будет воздействовать на нашу Луну, в частности. Наверное, об этой планете сообщали телеканалы Земли осенью 2004 года. Но, как известно, земной народ, каждый землянин – это эгоист. Он, в первую очередь, любит себя. И вот такие эгоисты всегда требуют знаков. Если им о чем-то говорят, они говорят: «Докажите». Сами они доказывать себе не собираются. Так вот, знак будет, тоже об этом предсказано. Единственный знак – это бревно по затылку. То есть, а что это такое? Как расшифровать эту фразу из пророчества о бревне по затылку? А это будут удары различных стихий по материальным интересам землян. Они живут в основном материальными интересами. А где центр этих интересов находится в человеке? Как раз в задней части, в затылке. Вспомните, где находится мозжечок, средний мозг, продолговатый мозг. Чем меньше дней оставалось до конца второго тысячелетия христианской эры, тем сильнее во всех странах овладевали людьми мысли, связанные с так называемым концом света. Некоторые исследователи таких настроений успокаивали, говоря, что конца света ждали часто, ждали в частности в конце XIX века. Но он, как известно, не наступил, не состоялся. Другие специалисты, наоборот, говорят, что Земля вступает в период, когда произойдет наложение больших и малых планетарно-космических ритмов. Это неизбежно будет сопровождаться сильными землетрясениями. А наша цивилизация, мол, совершенно не рассчитана на такие потрясения. Вся наша материальная цивилизация может рухнуть, как карточный домик. Так говорят некоторые специалисты. В благополучных, материально зажиточных странах о грядущих ужасах думать совсем не хочется. А вот в России, в странах СНГ, думается об этом несколько больше. Наверное, это потому, что концентрация полярностей в России и близкие к ней по духу странах к концу второго тысячелетия практически стала предельной. Концентрация полярностей. На огромном пространстве России острее и ярче стали видны все признаки конца старого мира, несмотря на яростные попытки его реанимации с помощью западно-капиталистических инъекций и сексуальных животных примочек разными Даллесами, Соросами, Бушами и так далее. Но разве на нашей планете это первая смена тысячелетия? Так почему же столько разговоров, волнений, толков, кривотолков? Что это за феномен «конец света»? Есть ли под его основанием что-либо серьезное? Вспомним наиболее древние сказания о нашем тревожном времени, которое мы находим в древнеиндийском эпосе Махабхарата, в одной из частей этого эпоса. Называется он «Лесная книга». Вот там находим все указания, все признаки, характерные для человечества 20 века, особенно в самом его конце. Среди признаков, указанных древними, находим в частности такие, как презрение к закону, к долгу, чести и совести. Древние сказания говорят, что в конце Кали-юги, то есть темной эпохи, или в конце Железного века, будет то, что в конце 20 и в начале 21 уже не требовало для нас доказательств. То есть человечество поразило массовая бездуховность. В странах, где свиток кармы наиболее быстро сворачивается, в частности в Индии, России, постсоветских республиках, некоторых азиатских, видим, насколько унижена высокая культура и истинная наука. А вот сказание древнеиндусской Махабхараты. В черном веке брамин, то есть истинно духовный человек, будет как слуга. Кланяясь, будет говорить презренному шудре, то есть низкоразвитому властимущему. Будет говорить «О почтеннейший!» Получит небывалое распространение насилия, агрессии, преступность. И к охранителям закона будет страшно обращаться за помощью. Чудовищная развращенность поразит земное человечество, когда даже девочки 7 лет будут лишены девственности. Одежда в конце Кали-юги, говорит Махабхарата, будет из самой грубой ткани. Но мы знаем, грубей джинсовой, наверное, уже и нет. Волосы у женщин в конце Кали-юги будут как пики. Чтобы в этом убедиться, достаточно включить телевизор, и нередко у эстрадных певиц длинные волосы торчат во все стороны, как пики. А уж короткие волосы наши эстрадные звезды и телеведущие укладывают, будто тонко оструганные щепочки. Приходится только удивляться, как это такие незначительные детали уловил проникающий через десятки тысячелетий глаз древнего ясновидца. «Немного доброго, светлого останется в конце Кали-юги», продолжает Махабхарата. «В Кали-юге преобладают только неправедные люди. Сохраняется лишь видимость жертв и даров, видимость жертв и даров Богу и ближним. Сохраняется лишь видимость обетов, обрядов и ритуалов. Жрецы разные занимаются делами торговцев и наживают богатство, как купцы. Делами воинов жрецы также занимаются, когда настает конец Кали-юги. Люди прекращают обряды и жертвы, прекращают изучение книг священных. Палицей, то есть насилием, ложью, оружием, себе на жизнь добывают. В конце Кали-юги женщины будут распутны. Маломолочными станут коровы и владыки народа. Деревья будут малоцветущими и неплодоносными. Размножатся разные вороны, хищники в смысле, люди-хищники. Избегать будут земляне праведных людей и возвеличивать худых. Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится. Волосы будут сидеть у 16-летних. Конец жизни людей наступать будет быстро. Погубив здоровье, молодые будут похожи на стариков, а старики будут вести себя как юнцы, неразумные, впадая в маразм старческий и так далее. Вот это написано 30 с лишним тысяч лет назад. Не будем сейчас касаться многочисленных попыток расшифровать библейский апокалипсис святого Иоанна, чтобы соотнести то, что происходит на Земле накануне смены эпох. Попытки расшифровать с тем, чтобы то, что так там тщательно зашифровано в этом откровении, попытаться это раскрыть. Кстати, апокалипсис святого Иоанна – это очень и очень древняя доисторическая книга восточного пророка Еноха. А предсказаний современных астрологов столько же, сколько самих астрологов. Например, один из катренов Мишеля Нострадамуса, написанный в 1555 году. Катрен обещает нам, что в 1999, в седьмом месяце, с неба придет великий король ужаса. Если учесть разницу в календарных стилях, то с этой датой точно совпало полное затмение солнца над Парижем, которое пришлось на 11 августа 1999 года. Это солнечное затмение предварило еще одно лунное затмение 16 февраля того же года, за 6 минут до начала Нового года по восточному календарю, года кролика. Известно, солнечные и лунные затмения сильно воздействуют на человеческую психику, на сознание людей, а также на тело самой планеты и на ее ауру. Так что ж такое пророчество? Откуда они идут? Как распространяются? В каких формах? Ответ вы можете найти в Теософии, в многочисленных книгах Елены Петровны Блаватской, в учении храма, в 14 книгах Агни-йоги и различных дополнительных к этому объяснениях. Не охватить всех прогнозов специалистов по космическим биоритмам, прогнозов сейсмологов, геологов, изучающих дыхание нашей Земли на тектонических стыках, на разломах коры планеты. В конце 20 века ученые поставили человечеству в известность, что, оказывается, повышается уровень Мирового океана, а состояние атмосферы Земли быстро ухудшается. Озоновый слой, защищающий нашу Землю от жесткого ультрафиолетового излучения, хереет почему-то. А напряженность геомагнитного поля Земли, которое защищает нашу жизнь от потоков смертельно опасной космической радиации солнечной плазмы, напряженность магнитного поля стремительно падает. Чем ближе конец цикла, тем больше пробуждается вулканов. Чаще стали происходить землетрясения и другие стихийные бедствия, а также транспортные катастрофы, различные аварии, растет терроризм. Это все вместе связано. Если, к примеру, в Европе в минувшее столетие каждые 100 лет случалось 1-2 сильных землетрясения, то в 20 веке их уже было более 10. С 1960 года по 80-й число стихийных бедствий в сравнении с предшествующим 20-летием возросло в 5 раз, а экономические потери выросли в 3 раза. В последующие годы, то есть после 80-го, стихии оставили без крова 800 миллионов людей и погубили почти 3 миллиона человек. Материальный ущерб от взрывов вулканов, землетрясений, наводнений, лесных пожаров, ураганов, цунами, тайфунов, торнадо, оползней составил многие сотни миллиардов долларов. А ведь пока конец-то цикла Кали-Юги еще не наступил, только к нему еще начинаем приближаться. К 2000 году было предсказано наложение сразу нескольких циклов солнечной активности. Это 11-летний цикл, 22-летний, 44-летний и 1800-летний. Нас уже об этом предупреждали не древние, а современные астрономы. Кстати, предупреждали в том, что Земля входит в зону космического риска, возникающего в силу эллиптических положений Сатурна и Юпитера. К тому же наша Солнечная система, вращаясь вокруг центра галактики, вошла недавно в гигантское водородное облако, где будет лететь многие-многие тысячи лет. А водород, как известно, это стихия огня. За пару лет до конца 20 века была открыта ранее совершенно неизвестная планета, несущаяся к нашей Земле, ну, в район нашей Земли, с неведомых далей, с невероятной скоростью. Ученые предупреждали, что она уже находится в районе Нептуна. Она как раз в районе орбиты Плутона и Нептуна. Чего ждать от этого свидания с этим небесным телом? Никому не известно. Кстати, они уже измерили, ученые, ее примерный размер. Это свыше 2000 километров. Ничего пока радостного ни древние пророчества, ни современные расчеты нам не сулят. Симптомы планетарного катаклизма становятся все более убедительными. А наша могучая цивилизация на самом деле абсолютно не защищена перед яростью невидимых элементальных существ. А они являются самой сущностью физической природы нашей планеты. Ну, то есть вот те самые духи стихий, в которых глупая и гордая цивилизация Запада не верила, верить не собирается. Это якобы, мол, бредни пещерных дикарей и фантазии детских сказочников. Зато эту гордую цивилизацию Запада сейчас очень привлекает фокусы и проделки черных колдунов и магов. Посмотрите, что творится с многотомной демонической стряпней о Гарри Поттере. Вот недавно еще один том вышел, творение этой дамы английской. Так за ней, по телевидению передавали, рассказывали, за ней ночами в магазины очередь стоят, длиной сотни метров, за вот этой макулатурой дьявольской. Механизированная и компьютеризированная земля до зубов вооружена разнообразным чудовищным оружием массового уничтожения. Так вот, наша цивилизация способна уничтожить себя 60 раз этим оружием и отравить все живущее на Земле. Мало того, могут сейчас разорвать несколько небесных тел на куски. Ну, наличие атомного водородного оружия. Англичане передали недавно, что они создали лазер, который в одном выстреле содержит мощность всех электростанций мира. Это Радио Свобода передавало, и телевидение тоже передавало. Интересно, что на пороге третьего тысячелетия наша машинно-базарная цивилизация на самом-то деле оказалась очень хрупкой, как обычный глиняный горшок. Еще в XIX веке, в конце, в 83-м году, Елена Петровна Блаватская говорила, что современная европейская цивилизация со всеми ее ответвлениями может быть уничтожена полностью каким-либо наводнением или огромным пожаром или землетрясением намного легче, чем другие древние цивилизации. У современной Европы, к примеру, нет титанических и циклопических сооружений, которые нам древние, скажем, оставили. Вот такие гигантские пирамиды, те семь чудес света. Нет даже пергамента, в котором могут храниться тысячелетиями, для того, чтобы сохранить информацию о том, что сегодня эта цивилизация делает. Цивилизация Запада, это пятая подраса, пятая коренной расы, она слишком молода и скороспела, чтобы оставить после себя нетленные реликвии архитектуры, искусства и науки. Что может во всей Европе хотя бы с натяжкой считаться неразрушимым? Не говоря уже, скажем, о разломе коры, который наступает обычно после глобальных катаклизмов. Уж не хрустальные ли дворцы, театры, железные дороги, современная хрупкая мебель, электролинии, телеграфы, телефоны, компьютеры? А газеты, разные периодические издания? Вот этот весь бумажный хлам, он что, сохранится, что ли, долго? Нет, конечно. А книги, хранящие сведения обо всей этой великолепной машинной рыночной цивилизации? Да достаточно термитам устроить на них пир, чтобы от них ничего не осталось. И почему эта европейская цивилизация должна избежать общей участи, глобальной катастрофы? Уцелеют в большинстве своем лишь низшие классы, которые обычно составляют основу той или иной нации. Почему? Да им-то, в общем, как правило, об искусствах ничего не известно, о науке, о языках, кроме собственного языка, которым они, как правило, и владеют-то в несовершенстве. Единственное, искусство и наука, подобно птице Феникс, умирают, если чтобы возродиться вновь. А все так называемые открытия, что это такое? А в действительности это лишь хорошо забытое старое, которое, согласно закону постепенного развития, земляне лишь совершенствуют по части формулирования. Но они не первые дали объяснение этим открытиям. Земные люди легче всего усваивают то, что они слышали или изучали, например, в своем детстве. Как известно, западные народы отпочковались от великой арийской основы, от первой подрасы, пятой коренной расы. Подрасы пятой коренной расы, которые первыми заселили Европу, были моложе арийской коренной расы, имевшей веды и руководимой доисторическими риши, то есть великими святыми, то есть самими космическими учителями. Вот те сокровенные знания, которым наши праотцы, прапрапраотцы прикоснулись когда-то в храмах, они не утрачены во мгле тысячелетий. Об этом и о многом другом пишет Елена Петровна Блаватская в своих многочисленных трудах. В частности, почитайте, например, «Гималайские братья». Так называемый конец света на самом деле это всего лишь конец очередного космического цикла эволюции. Пророчество древних пророков, древних посвященных – это не байки дилетантов и фантазеров. Тот, кто изучает основу сокровенного учения космических учителей нашей Солнечной системы, понимает, что речь идет, хотя и об очень драматичном событии, о нашем времени, но вовсе не о том, которое в сознании большинства невежественных рабов Божиих ассоциируется с так называемым концом света. Оболваненные князьями тьмы земляне наивно верят, что при этом будут разверзаться все могилы перепаханные и восставать из праха сгнившие трупы двуногих, и что якобы это все будет облекаться, как уверяют невежды, прежней плотью. А зачем? Оказывается, за тем, чтобы встать в бесконечную, многомиллиардную очередь и предстать перед очи грозного судьи, так называемого некоего Бога, с одной лишь целью, чтобы получить пропуск либо в рай, либо в ад вечный. Но подобная «правда» в кавычках все из той же серии средневековых бредней о чертях и о котлах со смолой, которые понастроило в выдуманном аду невежественное воображение людей, парализованных от страха перед мрачной инквизицией и сохраненного до сего дня под сознанием землян уходящей пятой западной подрасы. Тот, кто изучает сокровенное учение иерархии света нашей Солнечной системы, кстати, и Библию они давали, и Бхагавадгиту они давали, и учение Гермеса в свое время они давали. Те, кто действительно изучает и понимает сокровенное учение, они знают, что жизнь космическая везде развивается циклично, по спирали. Один виток сменяет другой, устремляясь в бесконечность, в беспредельность. Нет начала жизни, нет ее конца. В больших ритмах есть ритмы поменьше, а в них еще меньше. Когда приходит смена ритмов, то есть циклов, отменить смену также невозможно, как невозможно задержать выход младенца, скажем, из материнской утробы в момент родов. Пришел не конец света, а пришло время естественной смены, эволюционной смены очередного цикла, пятого расового и одновременно 33-го подрасового цикла. Человечество данной планеты, то есть нашей Земли, прожило уже 4 коренных расы своего 4-го глобусного круга, а 5-я коренная раса подошла к своей 6-й подрасе. Впереди 6-я и 7-я коренные расы, которые будут жить свои миллионы лет. Всего жителям Земли надо пройти 7 расовых циклов до конца 4-го глобусного круга. В каждом глобусном круге человеку, каждому человеку следует прожить 7 коренных рас, то есть 7 уровней сознания. А каждая из коренных рас состоит из 7 подрас, то есть каждому надо прожить 49 меньших подрасовых циклов. 7 рас – это 7 ступеней развития сознания разумных существ. Смена коренных рас и подрас на Земле не первая и не последняя. Этот процесс не региональный, а планетарный. Он всегда сопровождается многочисленными пространственными космическими проявлениями, а большинство из них грубому физическому глазу невидимо. Смена рас и подрас обычно чрезвычайно драматична. Почему? Да потому что она обязательно сопровождается сильными планетарными изменениями, то есть теми или иными катаклизмами. Какими? Так вот, в результате этих изменений уничтожается все, что не способно развиваться дальше. То есть все то, что не накопило духовных сил для подъема на более высокую ступень развития. Здесь уместно будет вспомнить слова Христа: «Имеющим будет дано, а у неимеющих отнимется и то, что имеют». Для имеющих духовные накопления открывается широчайшая дорога благоприятного развития в новой расе, на новой земле, под новым небом, как говорит апостол Павел, основу которой будут составлять лучшие зерна пятой расы. Потому невежественные разговоры о конце света несостоятельны. Однако для многих людей конец очередного эволюционного цикла действительно будет концом их личной эволюции, трагически оборвавшейся по их собственной вине. Поэтому, как это ни печально, для таких отемненных, в конец развращенных двуногих особей, их персональный конец света существует. Но он наступил бы для них даже и тогда, когда еще до конца смены естественного цикла оставались бы еще тысячи лет, скажем. Ожидаемые перемены на планете будут более сильными, чем когда-либо, чем какие-либо предыдущие. Это прежде всего потому, что нынешняя смена – это не просто очередная смена эпох. Этих эволюционных циклов, как вы знаете, 4, как учат древнеиндийские веды. Веды, кстати, были написаны, по некоторым данным, 30-50 тысяч лет назад, во времена жизни арийской расы. Подобно тому, как есть четыре времени года, четыре человеческих возраста, четыре фазы Луны и так далее, точно так и в жизни человечества есть четыре фазы. Светлая эпоха – это Сати-юга, так на санскрите звучит это. Она на 4/4, то есть на все 100%, светоносна. Почему? Да потому что в Сати-юге на 100% идет исполнение космических законов. Следующая, Трета-юга, только на 75% исполняет законы уже. Два пары юга, когда человечество лишь на 50% исполняет космические законы. А вот наша Кали-юга, здесь исполнение космических законов только на 25%. Переход от одной юги к другой, или от одного цикла к другому, всегда последовательный и плавный, как правило. Но он не может быть таковым, когда четырехчастный цикл завершается. Когда вот эти четыре цикла завершаются, и переход к следующим четырем циклам, вот здесь происходит довольно резкий переход. Вот почему наш как раз момент такой. Темная эпоха в данном случае сменяется не частично, а полностью светлой. То есть наступает эпоха, когда на 100% космические законы должны быть человечеством исполняться. С 25 сразу надо будет перейти на 100% исполнение. Поэтому наша задача изучать эти законы и смотреть, как они действуют. Раз эта эпоха наша темная сменяется довольно резко на полностью 100% светлую, поэтому этот переход будет тяжелым. А на Востоке по этому поводу говорят, это тот момент, когда змей закусывает свой хвост. То есть один цикл заканчивается, начинается другой. В это время противоположности концентрируются на полюсах и смыкаются. Это слишком резкий переход. Сейчас магнитные полюса планеты движутся навстречу друг другу. Чем это грозит человечеству и всей жизни на Земле? Ученые должны ответить на этот вопрос. Кое-какие знания у них уже есть на эту тему. Может, это будет словно мгновенный выход человека на яркий солнечный свет из мрачного темного подземелья, где при слабенькой свече было проведено много лет человеком, а может быть что-то другое. Великие космические учителя, которые помогают человечеству стать разумным существом, признаются, что они не знают более темного времени, чем то, в которое живет наше земное человечество. То есть люди 20-21 века. Они говорят, что положение планетарного мира как море в бурю. Бездуховная эпоха должна будет смениться в высшей степени эпохой духовной. Поэтому материя для перехода на светлый виток должна утончиться. Но чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло коснуться высших сфер, удары по материи временных личностей, бессмертных землян, будут очень сильными. В темную эпоху материя, облекающая земных носителей ума, особенно груба. Поэтому, скажем, в той же Агни-йоге этот удар по материи человеческих интересов не случайно сравнивается с ударом бревна по затылку. Это означает лишь одно, что земное человечество ждут такие потрясения, каких оно не знало за время своего разумного существования. А в четвертом круге мы разумно существуем 18 миллионов лет. Почему наступает конец циклов? Почему это необходимо космической эволюции? Почему это такое тяжелое время? Много таких разных «почему». Прежде всего, надо усвоить как таблицу умножения, что как на Земле один сезон сменяет другой, так и в человеческой эволюции действует та же смена, естественная смена сезонов. Вот это называется цикличностью развития всего сущего. Цель космической эволюции Духа – это беспредельное совершенствование жизни. В мире космического бытия ничего абсолютно совершенного нет, а стало быть, нет предела совершенствованию. Спираль эволюции уходит в беспредельность, и в этой беспредельности с каждым новым витком все сущее совершенствуется. Но прежде всего совершенствуется сознание. Более чем за 100 лет до конца 20 века человечество получило тайную доктрину, то есть уникальный неземной синтез науки, религии и философии. То есть получила космические знания о тайнах происхождения и развития своей планеты и самого человечества. В тайной доктрине древняя символика всех народов приобрела научное изображение. А вот более чем за 70 лет до конца 20 века человечеству была дана живая этика или агни-йога, то есть учение о стихии огня, учение о психической энергии, о том, как ею овладеть. А вы должны знать, что психическая энергия по иерархии стоит выше, чем любая физическая энергия. Человек, обладающий, скажем, психической энергией, необходимым потенциалом, может остановить взрыв атомной бомбы, когда он находится в полном уже развороте. То есть ликвидировать этот взрыв. И многое может сделать человек, обладающий психической энергией. Получили эти знания мы, и целый век, имея в распоряжении священную мудрость создателей Солнечной системы, мы до сих пор не воспользовались этим сокровищем высших миров, которое передано человечеству Земли великими учителями нашей Солнечной системы. Не воспользовались. Учение не проникает в сердца людей, склонных лишь к своим материальным интересам. Как известно, старый мир связан с тьмой, а у нового пока нет настоящих достойных лидеров. Коммунизм вот в той форме, как его проповедовали, уже отжил свое, отыграл. И такой сатанинской формы коммунизм никому не нужен. Но новый порядок вещей требует нового сознания, смелых сотрудников и работников, способных заполнить пустоту между износившимися концепциями и доктринами новых экстремистов, которые сами уже деградировали в фанатиков с ограниченным сознанием. Это мы сейчас имеем. Мир сотрудничества основывается на строгой взаимности, на корректировке интересов человека, на свободе мысли, руководимой высоким знанием, неотделимым от высокой морали. Вот эти новые люди будут знать, как построить новую ступень бесконечно расширяющегося творчества и строительства. Ум, интеллект, уходящий с западной подрасы, к концу цикла стремительно теряет способность к созданию новых созидательных идей. Кстати, в Европе и в Америке говорят, что русские мозги действительно двигают так называемый прогресс. Вот сейчас много этих русских мозгов утекает туда, на Запад, в Америку. Старые ученые российские жалуются, молодежь уезжает туда, мы одни остаемся. А нам куда ехать? У нас хорошие пенсии. И бежит ум, интеллект у многих миллионов по виткам, уходящим вниз. А для подъема на новый, более высокий виток уму землян был дан жизненно необходимый, сильный, принципиально новый духовный импульс. В одной из древних мудрых легенд говорится, было на Земле время, когда большие водоемы стали мало-помалу уменьшаться, мельчать, то есть высыхать. Каждое новое поколение живших там рыб стало все больше и больше ощущать недостаток кислорода. Когда дышать в застоявшейся воде стало совсем трудно, рыбы стали высовывать голову из воды, захватывать воздух из атмосферы. В конце концов, организм многих рыб в таких водоемах постепенно приобрел способность к совершенно новому способу дыхания. И у них появился новый дыхательный орган – легкие. И когда огромный водоем стал большим болотом, оставшиеся в живых рыбы уже могли жить и в воде одновременно, и на суше. Так появилось на Земле совершенно новое существо – земноводное. Оно было более совершенным, а значит и более жизнеспособным, потому что могло жить уже не в одном мире, а в двух мирах, совершенно не похожих друг на друга. А ведь освоение нового мира началось благодаря тому, что рыбы-то стали задыхаться. Делайте вывод, что ситуация будет такая, что человечество будет задыхаться. И вот тогда оно будет вынуждено, как эти рыбы. И именно это подтолкнуло их, рыб-то, к выходу из критической ситуации. Вопрос стоял, быть или не быть, жить или не жить. А у жизни, как известно, у космической жизни, она бесконечна, беспредельна. У ней всегда есть резервы. Так вот, некоторые из этих рыб не захотели погибать. Стали бороться за жизнь и победили так называемую смерть. Пришло время и нам, землянам, выползать из высыхающих водоемов старого сознания, чтобы на новом витке развить принципиально новый вид. Новое сознание позволит земному человеку освоить совершенно новую среду обитания, то есть еще один мир, более тонкий, пока еще невидимый нашему глазу. Мир, где человек будет творить не столько рукой, сколько мыслью. Сознание, изменяясь, постепенно будет менять и наш внешний вид с вами, то есть внешняя оболочка, наше физическое тело будет меняться. Но не его форма, форма пока останется. А вот плотность тела, плотность, вот плотное тело, а вот уже более неплотное или более тонкое. А воздух совсем неплотный по сравнению с этим. Так вот, со временем мы с вами постепенно будем прозрачными и легкими, а затем вовсе невидимыми для физического глаза, как сейчас невидимы для физического глаза обитатели Венеры, допустим, Юпитера, Урана. Они невидимы для физического глаза. Посылали туда спутники, несколько сотен спутников летают сейчас по Солнечной системе, американские, российские, фотографируют. Но нигде там пока двуногого человека не встретили, вообще никакого живого существа. Так вот, положение Земли требует чрезвычайного ускорения. Однако человеческая эволюция движется невероятно медленно, констатируют космические учителя. Представители Великого космического братства высокорайских планет нашей Солнечной системы. Они говорят, что среди землян у нас помощников практически нет. Некому тут заниматься серьезными вещами. Каждый занят своими шкурными вопросами. То есть со своей шкурой носится, с физическим телом, который не сегодня, а завтра сбросит. Он больше всего этим занят. Земляне, даже находясь в самом преддверии смены циклов, оказались совершенно неспособными осознать и усваивать, например, помощь планеты Юпитер, более высокой по уровню развития. Юпитерианская помощь уже не одно десятилетие находится в ауре нашей планеты. Солнечная система – это единый звездно-планетарный организм. Поэтому задержка развития Земли и ее человечества отрицательно сказывается на других, менее развитых планетах. Их эволюция также отстает. Даже среди людей-то, изучающих основы космической жизни, до самого конца цикла не было полного осознания того, насколько рост и расширение сознания в правильном направлении ускоряет не только личную эволюцию, но и общечеловеческую. Великие учителя говорят, что новых людей готовить не надо. Им надо лишь не мешать, не преграждать их путь. Надо лишь открыть им врата к свету. А что такое свет? Это высшее знание. Но тем не менее, говорят великие учителя, пройдет не менее чем 300 лет, прежде чем земное человечество начнет осваивать науку об овладении мышлением. То есть осваивать агни-йогу, живую этику. Осваивать как нужно, как следует. И все же начинать овладевать мышлением надо даже не сегодня было, а еще вчера и позавчера, в начале 20 века. А мы потеряли век с лишним. В случае продвижения сознания земные люди будут получать более совершенные инструменты для духа, то есть более чистые тела. А это главный инструмент нашего бессмертного духа для работы на Земле. Сейчас земляне столпились в преддверии новой эпохи. Тела землян настолько загрязнены, настолько отравлены безответственным мышлением и грубостью чувств, что по составу эти тела скорее походят на тела животных. Ну, достаточно телевизор включить. Там сплошь одни тазобедренные, понимаете, фокусы разные. Ум большинства настолько огрублен животными страстями и пороками, что в этот ум большинства землян невозможно практически протиснуться ни новому мировоззрению, ни здравому смыслу. К концу цикла население Земли возрастало в небывалой прогрессии. Вот в начале 20 века население было около 2 миллиардов на Земле, а к концу больше 6 миллиардов. То есть все сюда прут, физический мир. Вот из тех 6-7 миллиардов, которые проходят эволюцию у нас в пределах трех миров. Тем не менее, падение рождаемости было отмечено во многих народах, несмотря на рост. Почему? Это потому, что многие люди, высокоразвитые умственно, психически и духовно, в ожидании своего воплощения томятся в тонком мире, в своих тонких телах. А физические тела воплощаться не хотят. Не хотят, потому что не видят смысла погружаться в нечистые тела, которые могут им предоставить будущие развратные и пошлые родители, находящиеся в плену своих демонических страстей. В этом случае таким высоким воплощенцам пришлось бы почти всю жизнь бороться за очищение своих новых некачественных тел, попусту растрачивая свои силы, которые можно было бы употребить на более благородные цели для общего блага человечества. Так вот, эти высокоразвитые сущности страстно желают в конце цикла помочь эволюции Земли и самого человечества. Помочь, как сказано, рукой и ногой. Ну, то есть практически. Но условия нашей Земли, все более погружающиеся во тьму невежества и бездуховности, этого сделать не дают. Время, в которое мы живем перед Великим Приходом, столь психически загрязнено, что даже те тела, в которые вынуждены были входить великие учителя и подвижники, не годились для выполнения поставленных перед ними великих задач. Даже если отыскивать по-настоящему чистое и бесстрастное тело, то и оно оказывалось, как правило, поврежденным. Нет такого подвижника святого, не было такого, особенно в 20 веке, 19 веке, которые воплощались в эпоху Кали-Юги, кто бы не страдал от недостатков своего эфирно-астрального и физического тела. В физическом теле, выдаваемом воплощенцем, опустившимся, разлагающимся человечеством, в первую очередь оказывается поврежденными сердце, сосуды, глаза, суставы и так далее. То есть вот такое тело мы можем предложить великим воплощенцам. Для того, чтобы Христу воплотиться в свое время, были специально посланы два космических учителя. Они подготовили ему приход, они дали ему тело. А обычные евреи, жившие там, такими телами не обладали. «Страшно подумать», – писала в 52-м году Елена Ивановна Рерих, – «какими негодными и искалеченными телами приходится довольствоваться великим духом, приходящим на планету с определенной благой миссией. Эти носители света, приходя сюда, лишь частично успевают выполнить порученную им миссию. Остальное время приходится тратить на борьбу с тем навозом, которым мы их награждаем». Не выдержала ядовитой психической атмосферы самой чистой, какой смогли найти в Европе космические учителя, тело вестника иерархии света Елены Петровны Блаватской. Ее тело буквально разваливалось от отравления стрелами зависти, лжи, клеветы, злобы и ненависти. Великий учитель, постоянно поддерживавший жизненность этого чистого тела проводника, видя тяжелые страдания Елены Петровны, близкого существа по духу, однажды не выдержал и предложил ей покинуть свое почти разрушенное физическое жилище. Но ее огненное устремление завершить тайную доктрину, а также другие работы, заставило ее еще немного остаться среди людей. Не надо думать, что высокий показатель рождаемости в том или ином народе, да и вообще на Земле, что это якобы обязательно положительный показатель. Так нельзя думать. Оценка высокой рождаемости будет совсем другой, если мы с вами примем во внимание, что в тонком-то мире ждут воплощения не только развитые и благородные люди. К воплощению стремятся и те, чей дух обременен грубоматериальными устремлениями, демоническими страстями. То есть там очень много отбросов человечества, особенно в нижних слоях. Они тоже стремятся сюда. Поэтому Христос-то предупредил, что время-то будет ужасное здесь на земле. Ад будет здесь, в физическом мире будет ад. Поскольку оттуда вся нечисть из тонкого мира будет вытесняться сюда. Завершающаяся карма к концу цикла торопит к воплощению все плевелы, всех обуреваемых грубыми страстями, всех людей с прежними преступными наклонностями, которые как раз в подходящей среде могут проявиться уже даже в подростковом возрасте. Преступная наклонность, а то даже и раньше. Тьма бесчинствует и как бы празднует победу над светом, а потому самая подходящая для темных среда – это именно в конце темного цикла, в конце Кали-Юги. Поэтому сейчас в земном человечестве, человечество, уходящее пятый раз, резко возрастает число психически больных, умственно отсталых, алкоголиков, наркоманов, гомосексуалистов, проституток, транссексуалов, убийц, самоубийц, террористов, равнодушных эгоистов, скептиков, отрицателей, лицемеров, лжецов и так далее, и так далее. Именно уходящая раса родила формулу, что, мол, политика и нравственность – вещи несовместимые, закрепив тем самым за лидерами государств право на безнравственность, на криминальную преступность. В конце темной эпохи, несмотря на ощутимое падение рождаемости в некоторых странах, все же общее это количество людей на Земле сильно растет. А вот качество людей столь же резко снижается. А в Библии сказано об этих людях – это гробы раскрашенные, пустые оболочки. Нет, они бегают, живут, они активно, так сказать, все делают. Но чисто только для своих шкурных интересов все. Ничего больше. К концу цикла и тела людей – не годятся для дальнейшего продвижения вперед. И сознание большинства воплощенных сужается и отемняется настолько, что следует говорить уже не о планете разумных людей, а о планете обезумевших двуногих человекообразных. И когда в руках такого демонического человечества оказывается чудовищный арсенал средств уничтожения жизни, тогда необходимо срочное вмешательство космических разумных сил. Иначе озверевший человеком монстр может взорвать саму планету и помешать развитию Солнечной системы. Как говорил Николай Рерих, нет ничего более ужасного и опасного, чем цивилизованный дикарь, да еще компьютеризированный и вооруженный до зубов. Переходной период от темной эпохи к светлой – самый тяжкий. Все лики обнажаются. Плевелы, как сказал Христос, вся нечисть, накопленная за тысячелетия, должна быть выявлена и собрана в снопы, он так образно говорил. А затем, как сказал великий логос нашей Солнечной системы, нечисть должна быть сожжена огнем неугасимым. А что это за огонь? А это огонь, непрестанно растущий, черный огонь собственных страстей и пороков каждого человека. То есть не какой-то специальный огонь, а огонь собственных страстей и пороков. Он будет все время нарастать. Вот как наркоманы, все время дозу надо увеличивать, увеличивать, и потом смерть. Для высоких духов, для любого нормального человека, тяжелее времени, чем Кали-Юга в конце, не бывает. Великие космические существа, которые следят за развитием Земли, вправляют в нужное русло хаотическое движение человечества, признаются, у нас не было более сложного времени с этой планетой, как смена рас на ней. Да, незримая битва между силами света, силами тьмы так велика. В нее вовлечена теперь вся орбита земная. Этот период чрезвычайно тяжелый, но он будет непродолжительный. Тьма невежества и зла, достигая абсурда, на каждом шагу начинает пожирать саму себя. Сказано, что тьма должна пожирать саму себя. Как это происходит, наблюдайте. И вы увидите, что так действительно и происходит. В Библии сказано, если бы не сократились те дни, вот эти вот наши дни, то не спаслась бы никакая плоть, но только ради избранных сократятся те дни. Это сказал Христос в Евангелии от Матфея. Читайте Библию, надо ее знать хорошо. Глубоко только надо знать, не так, как знают баптисты, скажем, там они буквально ее понимают, или еще там кто-то. Библия – книга очень и очень символичная, и очень зашифрована, кстати. Нынешняя смена эпох, кроме законной тяжести в результате очень быстрого перехода на свет из состояния чрезвычайно сгустившейся тьмы, является уникальной сменой эпох. Со времени пробуждения в человечестве разума подобного на нашей Земле не было. Это один момент. Человечеству нашей Земли не повезло с космическим хозяином нашей планеты. Ну, вы слышали о Люцифере, о Сатане, да? Помните, да? То есть это не выдуманная фигура, это реальное существо. Уникальность смены нынешнего цикла в том, что Земля стала местом последней битвы Архангела Михаила, то есть Спасителя Аватара, с князем мира сего, с так называемым Сатаной. Это битва между великим многострадальным логосом нашей Солнечной системы и падшим Архангелом, вообразившим себя космическим князем планеты Земля. Эта битва состоялась в октябре 49 года, когда князь тьмы планировал уничтожить руками американцев социалистический лагерь. 300 атомных бомб были загружены в самолеты, достаточно было нажать кнопку, чтобы они взлетели, и после этого на планете жизни бы уже не существовало. Радиация все бы уничтожила. Но кнопку нажать не удалось. Хозяин был уничтожен этой кнопки. Главарь черной иерархии был удален на Сатурн, который также через некоторое время будет выброшен за пределы Солнечной системы. Об этом предсказывают космические учителя. 20 век христианской эры может стать последним в истории нашей Земли, в истории человечества, если не будет помощи высшего разума нашей Солнечной системы. Информацию об этой битве мы можем получить из бесед Елены Ивановны Рерих с космическим учителем. Эта космопланетарная битва была очень давно предсказана древними. Силы света готовились к ней еще со времен Атлантиды, несколько миллионов лет назад готовились к ней. Почему же, спрашиваются, некоторые спрашивают, а почему это раньше с ним не рассчитались? У некоторых возникает вопрос. А оказалось, что сделать раньше этого было нельзя. Начать подобную схватку с силами тьмы, с обезумевшим князем мира сего, раньше космического срока, означало бы пренебречь условиями космоса, космическими законами, сочетаниями светил и другими космическими воздействиями, которые многие тысячи лет совершенно неблагоприятны были для Земли и могли бы погубить очень много людей, которые вполне способны развиваться дальше. Твердыня света напряженно ждала своего часа, зорко следя за каждым движением человечества и главы темных сил. Силы света не хотели, чтобы человечество пятой расы повторило ошибку четвертой, расу атлантов. Атланты ведь не смогли развиваться нормально. Они в середине своего развития уничтожили свой материк. А атлантами мы с вами как раз были. Не кто-нибудь, мы все были атлантами. Мы тогда постарались. Конечно, силы света не хотели, чтобы человечество повторило ошибку атлантов и приблизило бы срок битвы в чрезвычайно неблагоприятное время, опасное время для человечества. Чтобы дать последний бой главе темных сил и его агрессивному воинству, иерархия света ждала благоприятных космических моментов. Они должны были наступить ко времени естественной смены расовых циклов. Вот это ожидание длилось не один век, не одно тысячелетие. Но оно было не пассивным. Напряженная подготовка к решающему сражению одновременно включала и просвещение земного человечества. Стремясь расширить сознание землян, духовный центр планеты посылал своих вестников с очередной частицей истины. Как их встречали, этих вестников? Как их встречали? На Голгофу, на костры, на пытки. Их всех, как правило, уничтожали. Вот пришел Христос в образе Джордано Бруно, его сожгли. Кто сжег? Церковники. Восходя на Голгофы и костры, самоотверженные просветители трудились из века в век, чтобы поднимать быстро гаснущий человеческий дух. Благоприятные знаки должны были появиться только лишь в 20 веке. Вот к этому-то времени стали приближаться к Земле долгожданные видимые и невидимые глазу космические светила. До этого времени самым главным для сил света было во что бы то ни стало сохранить саму планету от взрыва силами зла, изберечь хотя бы часть человечества от окончательного безумия. Известно, что вычисление иерофантов Древнего Египта заканчивается на годе 1936. Никто из так называемых ученых не может ответить, почему назван древними иерофантами Египта именно этот год. Но иерархия света Земли и Солнечной системы через своих посланников, в данном случае Елену Петровну Блаватскую и семью Рерихов, уже слегка приоткрыли нам тайну этого великого грозного года, после которого судьба человечества была вручена теперь уже самому человечеству. Теперь только от коллективной мыслительной энергии людей зависит, жить дальше всему человечеству или не жить. Именно в 1936 году началась личная битва главы сил света Солнечной системы с главой земных темных сил. Решалась участь нашей планеты. Князь мира сего, наиболее известный как Сатана, по-еврейски означает «противник». Видя, что его конец неизбежен, решился на уничтожение самой планеты. В этой невиданной битве человечество могло помочь своему спасителю, а могло бы и усугубить и без того страшную ситуацию, то есть помочь силам тьмы. Фашизм, гитлеризм как раз помогали сатане. И Сталин тоже помогал. Уничтожение жизни на Земле планировалось главарем черной иерархии на октябрь 1949 года. Но он этим сам решил свою участь, будучи расчленен и выброшен за пределы Земли. Но теперь уже само человечество с остатками черной ложи может зарать планету. А это могло случиться в 1977 году. Но прошли мы этот момент удачно. По причине нарастающего человеческого безумия опасность взрыва нашей планеты на куски остается до самого конца циклов. Вот там планету одну же взорвали в свое время, вот Фаэтон, между Марсом и Юпитером. Пояс астероидов летает до сего дня. Ну, это же была планета, большая довольно-таки. Взорвали. Кто-то может сказать, мол, ну хорошо, взорвем Землю, но и в чем тут трагедия? Человек-то существо бессмертное, смерти-то все равно нет. Не станет Земли, есть другие планеты. Вселенная, вон какая большая. Да и в Солнечной системе, наверное, есть подходящие. Марс, например. Разорвем свою, будем осваивать новую. Так говорят некоторые умные ребята. Но чтобы стало более яснее нам, почему иерархия света Солнечной системы так самоотверженно борется за нашу планету, мы должны узнать кое-что. Великие учителя говорят нам, да, жизнь человеческих душ даже при взрыве планеты не прекращается. Она прекращается только для тех человеческих существ, которые потеряли связь со своей духовной триадой, то со своей божественной частичкой. Но такие души все равно в любом случае удаляются с Земли на более низкоразвитые планеты, даже если никакого разрушения не будет. Такие испорченные души на менее развитых планетах продолжают свою эволюцию. Кто-то из животного состояния, в животном царстве будет животным, кто-то растением, а кто-то минералом в облике камней, снова начнет с минерального уровня. Насколько задерживается эволюция таких монад, таких душ, трудно даже себе представить. Но и для других вполне здоровых людей взрыв небесного жилища, то есть планеты, был бы трагедией. Это было бы ужасно даже для тех немногих чистых людей, которым до завершения их индивидуальной земной эволюции оставалось бы совсем немного. Ну, скажем, одно, там, два-три воплощения. Не доведи, Господь, чтобы Земля разлетелась на астероиды. Для тех, кому предоставилась возможность продолжить свое развитие в других мирах, надо прежде всего подыскать подходящий мир на подходящей планете. Поиск такого небесного обиталища среди бесчисленных миллиардов населенных миров, поиск – это нелегкое дело. Между прочим, за Венерой, писала Елена Ивановна Рерих в одном из писем, формируется планета, близкая по условиям к Земле. Она неизвестна современным астрономам, она пока еще не имеет физического тела. Но сколько пройдет миллионов, миллиардов, а может быть триллионов лет, прежде чем условия на новой планете будут подходящими для падших землян. И хотя это лучшее, что можно представить, можно предложить разумному существу в подобных трагических случаях, но все же это печальный исход. Человечество уходящей расы, как мы знаем, слишком самонадеянно, упрямо, слишком заражено скепсисом. Оно продолжает упорствовать в отрицании космических основ, то есть космических законов, данных нам в который раз иерархия света нашей Солнечной системы. А положение нашей Земли требует неслыханного ускорения в росте сознания, в улучшении нравственности, пишет Элиан Ван Рерих, чтобы спасти лучшую часть человечества от страстной тяжкой участи лишиться своей планеты. Ведь с утратой планеты произойдет огромная задержка в эволюции земного человечества из-за невозможности немедленно предоставить новый подходящий домик, то есть планету. Мало того, очень трудно потом будет приспособиться к новым условиям. Опасность взрыва планеты оставалась до самого конца 20 века. То какой же смысл на краю бездны давать человечеству учение Агни-йоги, учение живой этики? Не лучше ли было бы космическим учителям повременить? Ведь не для уходящей старой расы дается этот огненный синтез, а для новых людей. Останется Земля, начнется огненная эпоха, тогда и можно будет дать Агни-йогу. Но как сказано, что усвоение основ космической жизни – это дело трудное и длительное. Чтобы усвоить, например, то, что дано было недавно нам, потребуется несколько столетий. Зачем же спешить? Почему? Может быть, в таком предположении есть резон? Некоторые так размышляют. Но это с нашей точки зрения, с точки зрения обычных людей, не привыкших к мысли о своей пространственной жизни в невидимых сферах. Космические учителя говорят нам, даже на краю пропасти надо пытаться расширить свое сознание. Для сознания человека каждое мгновение может обернуться либо крахом, либо бессмертием. Нам разъясняют, что даже если случится взрыв планеты, то жизнь отобранных для дальнейшей эволюции людей не прекращается. Когда люди начнут новую жизнь на новой планете, то они начнут ее именно с того момента, на котором они остановились, скажем, на предыдущей планете. Силами света сказано, пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы, пока не будет усвоена обоюдная зависимость всего сущего и, соответственно, великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные, восприняты иерархией света, пока мысль не получит признание как главный двигатель жизни, пока духовный синтез не займет главного значения в жизни государства, до тех пор не будут достигнуты на Земле мир, свобода и счастье человека. И великое служение общему благу останется только в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека, не обратит взор к высшему руководству, пока не пройдет через все ужасы бедствий, через катастрофы, катаклизмы, они вызваны его же собственным безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости, в безумии отказа от принятия новых высших энергий, направляющих новый, весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, вот в этом надо искать космическую причину и смыслы всех потрясений, которые периодически посещают нашу злочастную планету. Невежество – это ад, а знание – это свет и сила. Желаю вам успехов. Вот в следующее воскресенье лекция будет называться «Пришествие эпохи огня». Почему на планете специально развивается невежество, научно-технический разгром планеты, мировая цензура сил зла? Что такое коллективный страх и кому он нужен? Почему подготавливается массовая истерия? Что такое частоты страха? Что такое сейсмические диверсии? Что такое охранная грамота? Нас призывают высшие силы. Люди, не устраивайте на планете землетрясений. Магнитного поля на планете не будет в определенное время. И что из этого будет? Многие спасутся, но как бы из огня, говорит апостол Павел. Что это за огонь? Исчезнет вся электроника. Дышать будем рассеянной, светящейся плазмой. Слабое помешательство среди людей будет нормой. Ну и так далее.